Алексей Небоходов. Изолиум. Невозвращенцы. Глава первая. Утро встретило друзей холодным светом и запахом ночного дождя. На крыльце особняка стояли Денис и Даша с Машей, девочкой с белыми глазами. Рядом с ними профессор самолетов Илья, Федор, Лиза и Оксана. За спинами отряд Овсянкина, 10 человек в униформе изолиума, вооруженные. «Все готовы?» — спросила Даша, поправляя рюкзак. «Пора», — коротко кивнул полковник Овсянкин. «До северного входа пешком пару километров, дальше подземные коридоры. Головин ждет раньше. План изменили. Будет торжественная встреча». Денис и Даша переглянулись. Вместо тихого проникновения пару ждала толпа, камеры и пресс-служба. «Чем грозит?» «Повышенным вниманием», — ответил Овсянкин с отвращением. «Головин любит спектакли». Развернувшись, отряд двинулся цепочкой в туман. Маша шагала между Денисом и Дашей, и ее белые глаза зорко всматривались в лес. Тропинка вела через редеющие дачи с провалившимися крышами, где давно не жила цивилизация. Через час вышли к маскировке института, маленькому бетонному сооружению. Спустившись в коридор под мягким голубым светом, Овсянкин предупредил: «В изолиуме все записывается. Говорите только то, что можно слышать Головину». Маша касалась стен, ловила эхо. Денис шепнул: «Как объясним отсутствие ока Дали?» «Уже включил в отчет», — захватил нападавший. «Головин будет недоволен, но дитя с белыми глазами интереснее артефакта». Когда профессор поинтересовался размерами изолиума, Овсянкин ответил с гордостью: 20 000 человек, 3 уровня. Технические, жилые кварталы и мраморные залы администрации с храмом масона». Коридор уперся в стальную дверь с символикой. Овсянкин приложил сканер. Дверь отъехала, открыв путь в главный зал. «Здесь начинается настоящий путь», — бросил полковник, переводя группу к боковому входу. За неприметной дверью ощущался запах сырости. Вода хлюпала под ногами. Узкий тоннель 70-х вел глубже. Аварийные лампы, свисающие ржавые прутья. Овсянкин предупредил об обвалах, и отряд шел гуськом, поддерживая друг друга. Вскоре коридор расширился до круглого зала с массивной банковской дверью. Полковник снова приложил ладонь, произнес код по распоряжению Головина. Тяжелый стальной массив медленно отъехал. Яркий свет хлынул внутрь, озаряя лица. Когда глаза привыкли к свету, перед группой открылось зрелище, от которого перехватывало дыхание. Громадная подземная пещера размером с несколько футбольных полей. Но необычная пещера. Целый город с домами, улицами, площадями. В центре возвышался огромный купол из стекла и металла, от которого расходились широкие проспекты. Здания между ними располагались концентрическими кругами, от простых одноэтажных построек на периферии до величественных многоэтажных строений ближе к центру. Над всем этим под потолком пещеры сияло искусственное солнце, громадная световая панель, имитирующая дневной свет. От панели исходило мягкое свечение, создававшее иллюзию весеннего дня. «Невероятно!» — прошептал профессор, и его глаза расширились от изумления. «Настоящий город под землей! Добро пожаловать в изолиум!» — сказал Овсянкин, и в голосе смешалась гордость и горечь. «Последний оплот цивилизации!» По крайней мере, так говорит Головин. Отряд вышел на широкую площадку, откуда открывался панорамный вид на город. Под участниками экспедиции располагалась транспортная развязка. Электрические вагончики, похожие на маленькие трамваи, сновали по узким рельсам, перевозя пассажиров. «Нас уже заметили», — заметил Денис, указывая на людей, собирающихся внизу. Десятки, затем сотни людей, женщины, мужчины, дети, выходили из домов и магазинов, устремляясь к центральной площади перед куполом. «Головин объявил о вашем прибытии по общегородскому радио», — пояснил Овсянкин. «Это часть представления. Идемте, нас ждет транспорт». Группа спустилась по широким ступеням к станции, где уже стоял готовый к отправлению электромобиль. Длинный, обтекаемый, из трех соединенных секций. Корпус сиял полированным металлом с золотыми вставками. Через тонированные окна виднелись мягкие кожаные сиденья. На дверях красовалась эмблема Изолиума, подсвеченная голубым светом. Когда все заняли места, водитель в белой форме коснулся сенсорной панели. Электромобиль тронулся бесшумно, и только легкое гудение выдавало работу двигателя. За окнами проплывали здания, ухоженные, свежевыкрашенные, с цветами на подоконниках. Повсюду виднелись электромобили меньшего размера. Одни скользили по дорогам, другие стояли у зарядных станций. «Почему нас так приветствуют?» — спросил Федор, глядя на людей, останавливающихся при виде транспорта. «Ведь они не знают, кто мы». «Знают», — ответил Овсянкин. «Головин сказал жителям, что вы научная экспедиция, героически вернувшаяся с поверхности, что привезли ценные артефакты и знания, которые помогут восстановить мир. И верят?» «Здесь верят всему, что говорит Головин», — пожал плечами полковник. «Альтернатива — выселение наверх. А это равносильно смертному приговору». Электромобиль плавно остановился у центральной площади, где уже собралась внушительная толпа. Люди стояли плотными рядами вдоль специально огороженных дорожек. По краям площади были аккуратно припаркованы десятки одинаковых белых электромобилей, символикой службы безопасности. «Не обольщайтесь», — тихо сказал Овсянкин, когда выходили из салона. «Половина людей — члены службы безопасности в гражданском. Остальные пришли по разнарядке. За отсутствие — штраф». Толпа приветствовала аплодисментами и радостными возгласами. Но Денис, внимательно наблюдавший за лицами, замечал странную картину. Некоторые люди улыбались искренне, с любопытством и надеждой. Другие, как по команде, с пустыми глазами и механическими движениями. Будто два разных народа смешались в этой толпе. Настоящие люди и безупречные манекены. Маша крепче сжала руку Даши. Белые глаза испуганно смотрели на толпу. «Что с тобой?» — тихо спросила Даша. «Странные», — прошептала девочка. «Некоторые пустые внутри, как куклы». Даша озадаченно посмотрела на Дениса, но тот лишь слегка кивнул и сам заметил странное различие. Группу провели по центральной дорожке к огромному зданию под куполом. Вблизи строение оказалось еще внушительнее. Сочетание стекла, металла и натурального камня с высокими колоннами и широкой лестницей, ведущей к главному входу. По обеим сторонам лестницы стоял почетный караул солдат в парадной форме Изолиума. Белые мундиры с голубыми нашивками и символом города на груди. Лица были бесстрастны, спины неестественно прямые. На верхней площадке лестницы стоял человек в длинном белом одеянии, напоминающем римскую тогу. Высокий, худощавый, теперь с длинными волосами и аккуратно подстриженной бородой. Лицо сочетало черты ученого и пророка. Высокий лоб, глубоко посаженные глаза, тонкий нос, жесткая линия рта. «Виктор Головин», — представил Овсянкин, хотя в этом не было необходимости. Все узнали человека, чье имя значилось на документах проекта «Завеса». Человека, отключившего свет для миллиардов, чтобы создать собственное маленькое солнце. Головин медленно поднял руки, и площадь мгновенно затихла. Даже дети перестали шуметь. Тишина была абсолютной, почти физически ощутимой. «Граждане Изолиума!» Голос Головина, усиленный скрытыми динамиками, разнесся над площадью. «Сегодня великий день для нашего города. День, когда возвращаются герои. Научная экспедиция, отправленная на поверхность для поисков священных артефактов Асона, вернулась с ценными находками и знаниями». Толпа взорвалась аплодисментами. Камеры на высоких штативах поворачивались, записывая каждый момент для трансляции по Изолиум ТВ. «Особая благодарность», — продолжил Головин, указывая на Дениса и Дашу, «молодым людям, проявившим невероятное мужество и находчивость. Они прошли через испытания и опасности, чтобы вернуться к нам с сокровищами мудрости». Денис почувствовал себя неуютно под пристальными взглядами тысяч глаз. Рядом Даша стояла, выпрямив спину. Лицо было спокойным, но парень чувствовал, как напряжены плечи под тонкой курткой. «Прошу, поднимитесь ко мне!» Головин жестом пригласил гостей на площадку. «Пусть народ Изолиума видит героев!» Овсянкин легонько подтолкнул Дениса и Дашу вперед. Маша двинулась вместе с ними, не отпуская руки Даши. Поднявшись на площадку, экспедиция оказалась лицом к лицу с Головиным. Вблизи глаза оказались холодными, как лед. Ясные, голубые, с блеском, который бывает только у по-настоящему убежденных в своей правоте людей. «Добро пожаловать в Изолиум», — сказал Головин, пожимая руку сначала Денису, затем Даше. Пальцы были сухими и прохладными, как у рептилии. «Ваш подвиг не будет забыт». Затем взгляд упал на Машу, и впервые на лице промелькнуло искреннее удивление. «А кто эта маленькая леди?» — спросил лидер, наклоняясь к девочке. Маша подняла голову, и Головин увидел белые глаза. На мгновение маска доброжелательности исчезла, сменившись жадным интересом. «Это Маша», — быстро ответила Даша. «Мы спасли от работорговцев на Красной площади». «Белые глаза», — задумчиво произнес Головин. «Необычное явление. У нас в Изолиуме нет таких детей». «Особенное», — сказал Денис, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Погаши не трогали. Мы думали, может быть, ваши ученые смогут разобраться, почему». Головин продолжал изучать Машу, словно забыв о присутствии тысяч зрителей. «Конечно», — наконец сказал, выпрямляясь, — «наши ученые будут рады изучить феномен». Что-то в его тоне заставило Дашу крепче сжать руку девочки. Головин заметил жест и слегка улыбнулся, улыбкой, не затронувшей глаз. «Не беспокойтесь», — сказал мягко. «В Изолиуме мы заботимся о каждом гражданине, особенно о детях, особенно о таких уникальных». Затем Головин снова повернулся к толпе, подняв руки. «А теперь, дорогие сограждане, давайте поприветствуем героев на торжественном приеме в Большом зале Совета. Ученые, инженеры, преподаватели... Все, кто может внести вклад в анализ привезенных материалов, приглашаются присоединиться». Толпа снова зааплодировала, теперь уже с организованным энтузиазмом. Головин повернулся и повел гостей внутрь здания, скрывавшегося под куполом. Внутри оказалось не менее впечатляюще, чем снаружи. Огромный атриум уходил вверх на несколько этажей. По стенам висели огромные баннеры с изображением Головина в разных позах, выступающего перед народом, утешающего ребенка, стоящего на фоне чертежей изолиума. Под каждой фотографией были подписи вроде «Отец нации», «Хранитель света», «Воплощение воли Асона». Группу провели через несколько коридоров в громадный зал, где уже были накрыты столы для банкета. Белоснежные скатерти, фарфоровая посуда, хрустальные бокалы. Все создавало впечатление роскоши, которая казалась нереальной после месяцев жизни в постапокалиптическом мире. Официанты в серой униформе с эмблемой изолиума сновали между столами, разнося подносы с едой. Странный на вид, явно синтетической, но искусно оформленный, чтобы напоминать деликатесы из прошлой жизни. По периметру зала стояли охранники в черной форме, с оружием, не обычными автоматами, а компактными излучателями, работающими на энергетических картах. Лица были бесстрастны, взгляды постоянно скользили по залу, отмечая каждое движение. Людей в зал пускали выборочно. Инженеры, ученые, члены администрации, все с идентификационными значками на груди. Очевидно, Головин тщательно контролировал, кто может приблизиться к героям экспедиции. Гостей рассадили за центральным столом, отдельно от остальных. Головин сел во главе. По правую руку от правителя профессор Самолетов. По левую – Денис. Даша оказалась рядом с Денисом, с Машей между ними. Остальных распределили чуть дальше, вперемешку с официальными лицами изолиума. Пока Головин приветствовал важных гостей, Денис тихо переговаривался с профессором. «Заметили?» – прошептал Денис. «Глаза некоторых людей. Пустые?» «Заметил», – также тихо ответил профессор. «И не только это. Обратите внимание на тех, кто стоит у дальней стены. Всегда в одной позе, не моргают, не меняют выражение лица». Денис осторожно повернул голову. У стены стояло несколько человек в гражданской одежде. Мужчины и женщины разного возраста, внешне обычные, но при ближайшем рассмотрении заметно, что двигаются неестественно. «Кто это?» — спросил Денис, едва шевеля губами. «Не знаю», — ответил профессор, — «но очень напоминает существ, о которых вы рассказывали. Сонников». Денис почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Сонники в изолиуме? Под контролем Головина?» Это меняло все. Не просто диктатура, но нечто гораздо более зловещее — контроль над сознанием, над самой человеческой сущностью. Маша вцепилась в руку Даши. Тело задрожало. «Что случилось?» — тревожно спросила девушка. «Те люди», — прошептала девочка, — «как тогда, в лесу. У них внутри ничего нет. Только темнота». Даша посмотрела на Дениса. В глазах читался страх. Экспедиция оказалась в западне, в самом центре логова, где властвовало существо гораздо более страшное, чем они предполагали. Головин закончил приветствие и повернулся к гостям, улыбаясь с обманчивой теплотой. «Итак, друзья мои», — сказал лидер, поднимая бокал, — «за новую эру, за возвращение света, за изолиум!» Все подняли бокалы, и зал наполнился звоном хрусталя. Камеры фиксировали каждый момент, каждое движение, каждый взгляд. А вдоль стен неподвижно стояли странные фигуры с пустыми глазами, молчаливые свидетели триумфа человека, уничтожившего прежний мир. Помощник Головина проводил группу в комплекс D&D. Денис отметил контраст. Тесные коридоры в камне сменялись яркими залами с искусственными растениями. Люди в одинаковых комбинезонах двигались как тени. Сопровождающий, не поднимая глаз, монотонно сообщил: «Биометрические данные активны. Квартира ждет».